Всем привет! С вами Антон Камолов, и вы слушаете подкаст «Двигатели прогресса», который мы делаем совместно с брендом Mercedes-Benz и студией подкастов Brainstorm FM. Вообще, в этом подкасте мы будем говорить с экспертами о технологиях в самых разных сферах. Я немножко инженер по образованию, поэтому мне эта тема очень интересна. Будем стараться разобраться в сложных процессах, размышлять о том, как благодаря сегодняшним открытиям изменится наша жизнь завтра. Ну, собственно, завтра — это же уже скоро, это же уже завтра, поэтому нужно как можно скорее об этом поговорить и это обсудить. А еще в каждом выпуске мы будем понемногу рассказывать о том, как Mercedes внедряет современные технологии в свои автомобили и что из этого всего выходит. Вот такой вот примерный план. Мой внутренний инженер готов отдавать долг цивилизации. Поехали. Сегодня наш гость Евгения Пономарева, менеджер по развитию бизнеса Касперский ОС и эксперт по кибербезопасной городской мобильности. Вообще, мне кажется, эта тема неисчерпаема, особенно в 21 веке, потому что нас окружает такое количество устройств, подключенных к интернету, что если мы хотя бы чуть-чуть не разбираемся в кибербезопасности, то есть безопасности именно с цифровой точки зрения, то нам жить будет, ну, если не трудно, то, по крайней мере, весьма и весьма небезопасно. Я надеюсь, что Евгения на некоторые мои, а значит, и ваши вопросы ответит. А уж как она ответит, это вы послушайте. Евгений, здрасте.
Здравствуйте, Антон.
Слушайте, ну у меня первый вопрос, конечно, что такое кибербезопасность городской мобильности?
Кибербезопасность городской мобильности, вот представьте себе, вы, например, пользуетесь каршерингом.
Представил.
Каршеринг – это городская мобильность. Угу. И вы в свое приложение ввели данные вашей банковской карты. Эти данные надо защитить, потому что действительно уже есть прецеденты, где, например, в интернете можно купить чужие учетные записи и кататься за чужой счет и получить доступ к данным вашей банковской карты.
То есть это, грубо говоря, обычная кибербезопасность, просто спроецированная на системы, транспортные системы, которыми мы пользуемся. Наверное, карты, там, условная тройка, ну, там, правда, почти нету данных, да, но там, где мы вводим данные, самокаты арендные, велосипеды.
Да, действительно, и, например, в каршеринге же тоже может в навигационной бортовой системе автомобиля храниться данные о ваших маршрутах. Наверное, вы вряд ли захотите, чтобы кто-то узнал, куда вы ездите.
Хорошая тема, да, совсем, ну, как, не совсем недавно, но не так давно был скандал. Одна из такси-фирм такси, агрегаторов такси, отказался отдавать, куда там отдают, в госорганы или куда-то, данные о своих пассажирах, как раз сославшись на приватность. Получается, что все остальные агрегаторы, это премиальный агрегатор, остальные агрегаторы, значит, все это раздают, и можно узнать, куда я поехал на такси, куда вы поехали на такси.
Можно спросить у них, ага. Конечно же, да, я в курсе этой истории, но здесь самый большой вопрос, кому принадлежат эти данные. Угу. И действительно, даже у нас в стране до сих пор не решено, кто является владельцем этих данных? Мы с вами являемся. Агрегатор. Или, например, именно производитель автомобиля.
Вы имеете в виду те данные о маршруте конкретного пассажира,
данные,
грубо говоря, да?
Данные о маршруте, угу. Данные, например, с автомобиля, да? То есть сейчас вот многие страховые компании предлагают умное страхование. Угу. Они говорят, положите, пожалуйста, к себе определенное устройство в машину, она будет считывать данные о вашем стиле вождения, и дальше мы вам сделаем скидку.
Если вы аккуратно ездите.
Если вы аккуратно ездите, да, это называется умным страхованием. И здесь фактически, видите, идет сбор данных еще в том числе с бортовых систем автомобиля. То есть получается доступ к ним. Угу. Кто владелец этих данных? Кому можно эти данные передавать? У нас на государственном уровне есть определенная инициатива, проект называется «Автодата», где как раз хотят сделать некую платформу федерального уровня, куда эти данные будут собираться, и потом дальше на базе этих данных можно строить коммерческие сервисы. Но пока закон не прошел, и вопрос остается открытым.
Ну, по большому счету, сейчас, вот если вернуться к такси, я сажусь в такси, хочу я, не хочу никому эти данные предоставлять. Меня вообще никто не спрашивает. Если я пользуюсь сервисом, скорее всего, я где-то поставил галочку
скорее
и
всего,
совсем
да.
согласился.
Да, скорее всего, именно так и есть.
Но правильно ли я понимаю, что так вот чисто теоретически некие негодяи, плохие люди могут, похитив базу данных, и идентифицировать людей, их перемещение и как-то использовать, ну, если они придумают, как в своих интересах.
Технически это возможно.
А как-то в целом защититься от этого можно? Или это вечная борьба хакеры против безопасников?
Это, скажем так, технологии кибербезопасности развиваются, И одновременно с этим киберпреступники продолжают развиваться. Кстати, вот прошлый год был довольно-таки показательным. Действительно, выросло количество атак, да, и в том числе это подтверждается данными из наших систем. И ситуация сложилась таким образом, что люди от того, что они стали сидеть дома, некоторые, они начали таким образом развлекаться. И даже растет новое поколение молодых киберпреступников, пока у них уровень не очень высокий, но
тем... Пока они математику не сделали, я думаю, вы скажете,
наверное,
домашку.
Да.
Молодых, но... это какого, извините, я
приведу. Начиная со школьников. Ага. Я вам даже приведу пример. Один из первых взломов транспортной инфраструктуры произошел в Польше, в городе Лодз. Школьник взломал систему управления трамваями. Школьник. Просто ему было скучно. Вот, соответственно, сейчас люди сидят по домам, и действительно появились новые киберпреступники, молодые, пока они еще не очень опытные, но, опять же, по тому, что мы видим, видно то, что они начали объединяться.
Да, объединяться, это понятно, обмен информацией, обмен опытом, наверное. А в принципе, вот... Взломал школьник трамвай. И что ему это даст?
Здесь именно нужно исходить из того, чем мотивированы киберпреступники. Конечно же, сам номер один мотивация – это деньги. Это то, что сделал школьник, это довольно-таки нечастая история. Ему просто, наверное, было скучно. Он решил попробовать. Исследовательский интерес, назовем это так. Но, например, с тем же каршерингом, либо данными банковских карт из других приложений, это же дает возможность украсть деньги.
С банковскими картами все очевидно, прозрачно.
Это мотивация один. Мотивация два. Были истории, и я знаю, в России в том числе, например, с вирусами-шифровальщиками. Это тоже вымогательство денег. Это ситуация номер один. А ситуация номер два, например, парализовать работу предприятия.
Шифровальщики, это, давайте там тем, кто не знает, это программа, которая блокирует работу сайта, приложения, чего бы то ни было, пока вы нам не выплатите деньги, у вас оно не заработает. А если оно не заработает через 5 дней, мы сотрем всю информацию, если вы нам денег...
Да, именно так.
Кто-то же чуть ли не Canon или кто-то, то есть огромные компании пали жертвами вот таких вот преступников и даже были вынуждены платить, насколько я знаю.
История, да, действительно.
Навигаторная были. Какая-то компания, которая навигатор выпускает. В прошлом году была история.
Garmin?
По-моему. Garmin или кто-то еще.
Про Garmin не слышала. Я слышала про одного из автопроизводителей, которым просто остановили производство в прошлом году.
Завод.
Завод, да, именно зашифровав данные. Плюс была история, например, в Чикаго. Зашифровали систему оплаты билетов городского транспорта. Они отказались платить тогда. Вот, и у них действительно...
Транспорт был бесплатный.
Проезд был бесплатный, действительно. Город потерял большие деньги, но это реально...
У города столько денег, сейчас все скажут. Эх, больше бы преступников таких. Ну, кто-то может подумать.
Может быть. Но, видите, мотивация действительно... Любая же кибератака, она может быть, например, направлена в том числе на нанесение ущерба репутации предприятия. Потому что, действительно, если предприятие встало, могут возникнуть вопросы, а как они защищались. Вопрос репутационной потери, конечно, есть. Но и самый плохой вариант – это если действительно злонамеренные действия различных организаций запрещенных, которые нацелены именно на жизни людей.
То есть чисто теоретически нельзя исключать, возвращаясь к польскому трамваю в городе Лодз, что какие-то преступники решают заблокировать управление трамваем. Трамвай, как в фильме «Скорость» или еще там в других фильмах, где внутреннее локальное управление блокируется, и извне идет управление, набирает скорость, едет туда, куда задают ему маршрут преступники, и никто ничего не может сделать, а внутри, по сути дела, заложники пассажиры.
Похожая история была не с трамваем, она была с автомобилем Jeep в 2015 году, но, слава богу, это была хорошая история, потому что такую...
Их привезли в Диснейленд, купили...
Два исследователя, Миллер и Валасик, они действительно озаботились вопросами кибербезопасности, и они начали исследовать джип. История началась с того, что они через телематический навигационный блок в машине, ну, где карты у вас показывают, нашли там уязвимость, залезли через него внутрь автомобиля, расшифровали сообщения, которые ходят по защищенной сети, и дальше сначала начали баловаться окнами и дворниками, вот, а потом они просто скинули машину с дороги в кювет. Удаленно в машине не было никого.
Она была на ходу.
Она была на ходу, то есть они могли регулировать скорость, поворачивать руль, то есть они это сделали удаленно. И это был такой первый серьезный публичный кейс, и после этого действительно автопромышленность на кибербезопасность начала смотреть более серьезно. И все поняли, что угроза есть. Было еще ряд других исследований, и можете тоже, как взломать Тесла. Я думаю, ссылок будет очень много, потому что действительно с Теслой уже инцидентов было много.
А недавно, раз мы про Теслу заговорили, деле, не так давно была история. Тесла попала в аварию, двое погибших. Оба погибших находились один на пассажирском переднем, другой на пассажирском заднем. За рулем не было никого. При этом Илон Маск сразу сказал, что а, мы вообще, у нас нет полно автопилотных систем, и б, вообще это какая-то странная история.
Ну, действительно, автопилоты бывают разные. Вот, и максимальный уровень, так называемый пятый, где предполагается, что вмешательства человека не будет вообще никакого. И официально пока разрешения на их использование на дорогах нет.
У нас ни есть... в одной стране.
Ни в одной стране.
Давайте попробуем вот пофантазировать, да, такой город будущего. Каким будет транспорт? То есть он будет, скорее всего, ну, мы заглядываем, наверное, на 10, а может быть даже там 20-30 лет вперед. Скорее всего, весь транспорт будет беспилотным, без участия человека, либо человек будет где-то удаленно, дистанционно контролировать. И огромное количество датчиков. То есть автомобили, автобусы будут обмениваться, там, не знаю, со светофорами, с пешеходами. Вы имеете в виду, чтобы тоже определять траекторию движения, да,
ну, скорость, например, пешехода. Да, если пешеход подходит к пешеходному переходу, чтобы автомобиль, который к нему подъезжает, предупредить о том, что впереди пешеход заранее.
Что, он не увидит? Ну, камер-то. Сейчас скажут люди. Уже сейчас вон ездят машинки.
А которые... если он бежит? У нас же люди иногда любят бегать через дорогу.
Нет, если он идет, а потом подумает побежать. Вот скорее вот эта вот ситуация. Так, а что еще вот в принципе в умной такой городской транспортной среде будущего будет присутствовать, как вы считаете, если прогнозировать?
Некие такие универсальные сервисы по перемещению. Действительно, когда идет комбинаторика нескольких видов транспорта, у нас действительно уже элементы умной городской мобильности есть. Да, например, даже в Яндексе можно построить маршрут своим ходом. Он говорит, вот садитесь на такой автобус, он придет на вот эту остановку.
Показывает, как автобус едет.
Показывает, как автобус едет. Угу. Пройдите там вот столько пешком, а еще вы можете взять, например, самокат, чтобы вам там километр до остановки не идти. Вы вот здесь, пожалуйста, у вас станция самоката есть. Могут быть действительно, и это реализуется, например, в других странах, универсальные платежные системы. То есть, это, в принципе, это уже реальность.
Я вас слушаю. С одной стороны, да, я думаю, ну, господи, что тут нового-то? Ну, это уже все реализовано. С другой стороны, вот человеку 50 лет назад так рассказать, да, что вот так вот будет работать, это бы, наверное, выглядело как фантастика. С точки зрения сегодняшнего человека, это так, ну, не знаю, ну, что маршрут построить, ну, автобус показать, ну, что тут сложного-то? А еще чего-нибудь? Что-нибудь такое фантастическое? А летать будет?
Летать? Знаете, как сказал Илон Маск, довольно-таки легко сделать летающий автомобиль, но довольно-таки сложно сделать его безопасным.
Умеет сформулировать. Товарищ, мне кажется, что действительно, ну, это немножко звучит как из фантастических фильмов, категории Б причем, да, что взлом того или иного движущегося средства, взлом внешний, я имею в виду, вот там может как раз таиться опасность.
Действительно, ну, попробуйте себе представить ситуацию, что если машина едет по скоростной трассе, ей просто удаленно выключают двигатель в потоке.
Ладно, что выключают, будет? А если отключают управление?
Либо отключают...
Двигатель, она так медленно-медленно как-то, может быть, накатиком и остановится.
Может быть. Но действительно последствия могут быть очень нехорошие.
Да, кстати, вот сейчас ведь можно перехватить управление удаленно, как вот эти вот два экспериментатора несколько лет назад, отключить человека, который сидит внутри машины, или все-таки приоритет у управляющего внутри автомобиля?
Все зависит от того, какое устройство автомобиля и какая электроника там стоит. Все машины очень разные сейчас производятся, и разный уровень зрелости именно электроники в автомобиле. Всегда по-разному.
Но сделать автомобиль, я тоже так вот пытался размышлять на этот счет, сделать автомобиль полностью безопасным для внешнего взлома невозможно, да? То есть сделать его как замкнутую систему, как вот говорят, что в больших компаниях, если у вас есть какая-то важная информация, вы ее храните на компьютере, который не подключен к интернету, и флешки туда не запихивайте, и руки отрубайте, кто подходит и пытается флешки запихнуть.
А лучше закопайте в бетонном саркофаге под землю.
Да, и маленький проводок с клавиатуркой. Да. Только оттуда. С машиной так же не сделаешь. Ей же нужно будет общаться, опять же, вот куча датчиков, подключаться к спутнику, смотреть дорожную обстановку. И вот через любой из этих портов, да, через любой из этих каналов связи злоумышленник может проникнуть в систему автомобиля.
Да, действительно так. Это можно сделать даже через мобильное приложение. Такие истории тоже были. Здесь с автомобилями самое главное вовремя остановить распространение вот этой атаки внутри самого автомобиля. То есть можно, да, действительно проникнуть в телематический блок, но если, например, остановить атаку на уровне телематического блока, то дальше они уже сделать ничего не смогут. Мы как раз такими технологиями и занимаемся.
А что значит телематический блок? То есть что вот сначала доступно при внешнем проникновении в взломе автомобиля?
Ну, как правило, это электронный блок, который имеет подключение в интернет. Как правило,
навигатор.
Навигатор. Телематический блок, как раз он работает с навигационной системой, вставляется симка в автомобиль, и вот оно как раз прекрасная дверь для того, чтобы туда зайти.
Ну, хорошо. Вот сейчас вот я буду вам оппонировать, да, достаточно телематической системы. Я спокойно смогу закачать ложную карту и направить автомобиль таким образом, каким нужно мне.
Нет, дело в том, что у самой телематической системы она, например, не управляет рулем и тормозами. За это отвечают другие компоненты в автомобиле.
А другие будут думать, что мы едем правильно. Я же как будто мы едем по настоящей карте.
По правилам и по архитектуре электроники сейчас телематический блок не может отдавать команды на руль и на тормоза. То есть сейчас действительно автопроизводители очень серьезно занимаются этим вопросом для того, чтобы внутри автомобиля ходила правильная информация и каждый блок выполнял свои функции, чтобы команды телематический блок не давал на руль или на тормоз.
А дальше вот по уровню проникновения с точки зрения кибербезопасности, значит, первый телематический блок, а дальше или это у разных производителей по-разному?
У разных производителей по-разному, потому что, например, сейчас стали даже встраивать это в... Есть головное устройство в автомобиле и совмещают, что они в одном пакете идут, и, соответственно, здесь уже ситуация немножко посложнее. Но что самое главное, то, что все-таки сейчас подходы к электронике меняются. Как раз в том числе из-за кибербезопасности. Сейчас идет тренд на такое жесткое разделение функций внутри автомобиля. И прослеживают, смотрят, что в сети происходит. Потому что сейчас в автомобиле, в современном, ну, где-то порядка 100 электронных блоков.
Ничего себе.
Да, их огромное количество. И они как елка, раскиданные по всему автомобилю. И есть некая центральная шина, по которой они все общаются. Сейчас поменялась ситуация. Сейчас уже начинают объединять блоки по функциям. Вот, например, система помощи водителю. Там нужна камера, нужен лидар, который меряет, например, расстояние. И они объединяются в единую группу с блоком, который эти функции делает. И уже он вот внутри вот своей группы работает.
Вы имеете в виду, что если вдруг доступ будет к одному блоку, не будет доступа через общую вот эту шину, через общий канал связи ко всем остальным.
Идет жесткая изоляция в зависимости от того, какую функцию блоки выполняют. Потому что вот автопилоты — это критическая система. Она непосредственно влияет на безопасность, физическую безопасность.
Конечно, да.
И их, конечно же, к ним требования предъявляются самые высокие. А блоки, которые не столь критичны, конечно, там можно обойтись более простыми средствами.
А как, ну, тем не менее, рассматриваем такой самый критичный вариант, когда проникновение, взлом компьютерный произошел, да, в автомобиле завелся злоумышленник. Может быть, придумать какую-то тревожную кнопку, когда человек, сидящий внутри машины, неважно, пассажир или водитель, он понимает, что ушло...
Он даже не поймет.
Ну как, нет, он поворачивает направо, а машина едет налево.
Но у нас же есть уже экстренная кнопка в машине.
Экстренная кнопка, которая что делает?
Во всех новых автомобилях в России есть кнопка «Аэроглонасс», вы на нее нажимаете и связываетесь...
С космосом.
С колл-центром, где вас спрашивают, а что у вас случилось?
Не кладите, пожалуйста, трубку. Не будет вот этого?
Нет,
ваш звонок
будет.
Очень важен для нас.
Нет, там
если
так
вас
не будет.
Захватили компьютерные террористы, нажмите 1.
Или вас пытаются похитить инопланетяне, нажмите 2.
Но я имею в виду, что и тогда удаленно, в условном там каком-то колл-центре, центре управления передвижениями, да, можно будет заблокировать автомобиль, остановить автомобиль и так далее. Я-то имел в виду такой брелочек, который в машине висит, раз нажал на кнопку.
Ну, такие технологии сейчас не применяются, но сейчас действительно на уровне ООН выходит новая нормативная база по кибербезопасности, и там написано то, что при проектировании систем автомобиля в том числе должен быть обеспечен функционал мониторинга событий, чтобы удаленно можно было посмотреть, какие события безопасности там происходят, и удаленно сделать эту диагностику. И действительно, многие автопроизводители, они сейчас создают так называемые автомобильные центры безопасности для того, чтобы эти данные собирать и для того, чтобы вовремя реагировать на инциденты. Это будущее, которое вот наступит вот-вот. Над этим уже работают.
То, что вы говорили, что ваша компания тоже делает, готовится, собственно, да, пытается идти на шаг впереди. Какие конкретно вы предпринимаете усилия, там, разрабатываете, не знаю, программные продукты, защищаете там отдельные приложения или встраиваете в одно большое приложение?
Мы действительно делаем специализированное решение для автомобильной индустрии, потому что на электронный блок антивирус поставить нельзя. И нужно предлагать такие решения, которые именно специфичны для этой индустрии. Мы разработали специализированную платформу на базе международного стандарта «АвтоЗАР». Это объединение крупных автопроизводителей и производителей электроники. И мы разрабатываем вот эту платформу, которая будет использоваться, например, в автопилотах или в телематических блоках, как раз в тех уязвимых электронных блоках автомобиля. То есть фактически наши технологии, они позволяют остановить атаку, как только она началась, потому что у нас заложен механизм, который запрещает все неавторизованные действия. Вот, например, у вас есть мобильный телефон, и в нем есть калькулятор. И калькулятору совершенно не нужен доступ в интернет. И если калькулятор попробует подключиться в интернет, система автоматически это действие заблокирует. То же самое, что с электронным блоком. Например, если навигационная система скажет, а давай-ка увеличим скорость до 200 км в час, естественно, это активно будет заблокирована автоматически, да, потому что мы разработали нашу собственную операционную систему, которая встраивается внутрь электронного блока, там же встраиваются политики взаимодействия внутри автомобиля для этого блока. И как только злоумышленники попробуют что-то неавторизованное сделать, система автоматически это заблокирует. Это новый подход к кибербезопасности.
Ну, по большому счету, это свод правил для каждого блока, да, что да. Тот или иной блок может делать, а что является подозрительным.
Да.
У нас в гостях эксперт Павел Краюшкин, менеджер по продукту компании Mercedes-Benz. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон.
Вообще у нас разговор с нашим гостем, с нашим экспертом в большом подкасте больше идет о кибербезопасности, но с вами, я думаю, мы не только это затронем, потому что автомобиль, ну, как бы говорить только исключительно о кибербезопасности было бы странно, потому что машина должна защищать и в физическом смысле в том числе. Вот вообще, как вы считаете, насколько современный автомобиль для человека безопасен?
Если говорить про автомобили вообще, и Mercedes в частности, то мы, говоря о безопасности автомобиля, должны подчеркнуть как бы вот такие краеугольные камни, да, то есть безопасности автомобиля, как пассивная безопасность, превентивная безопасность и активная безопасность.
Угу. Ну, давайте прям по пунктам. Вот с точки зрения обывателя, когда говорят, что такое безопасность автомобиля, что люди вспоминают? Ремень безопасности, подушки и система АБС.
Совершенно верно. И вот здесь мы как бы сразу в одну кучу, так сказать, все...
Мы любим кучу.
Конечно, мешаем. Так вот, если мы говорим о системах пассивной безопасности, что это прежде всего? Это, конечно, кузов автомобиля, да, то есть мы его должны прежде всего упомянуть. Это конструкция, собственно, несущая, да, то есть...
Двигатель должен уходить вниз, ну, чтобы не ломать ноги человеку, там при возможном столкновении,
например,
да?
Вместе с коробкой передач, вот, ну и так далее. Дальше, говоря о безопасности современного автомобиля, мы должны сказать о превентивной безопасности. Скажем так, это, ну, наверное, после пассивной безопасности второе. То есть это современный автомобиль, он распознает критичные ситуации и может подготавливать автомобиль для столкновения, назовем вещи своими именами. О чем здесь вот так можно говорить, что называется, на пальцах? Это, ну, например, системы оснащены там автомобиля датчиками, камерами наружного наблюдения, там, стереокамер. В случае, так сказать, обнаружения там или неизбежности столкновения, то есть система автомобиля приводится в боевую готовность, но не только система, но и, например, кресло водителя, кресло пассажира приводится в наиболее удобное положение для столкновения. И третий аспект безопасности – это активные системы безопасности, о чем вы сказали, Антон, это вот система, например, АБС.
Вот. Подруливание, да, то, чтобы не слетели влетела машина в занос, от крена, если высокий автомобиль.
Совершенно верно. И здесь это целый рой систем. Угу. Вот, о каждой можно говорить поподробнее. Ну, вот, может быть, начиналось это все когда-то в свое время там системы АБС. Угу. Но сейчас это мы можем говорить там и о камерах там 360 градусов, и о системе предотвращения столкновения, collision prevention, assist, я не знаю, мониторинге мертвых зон, и об адаптивном круиз-контроле.
А скажите, вообще, если оценивать автомобили современные, насколько они стали безопасными, я не знаю, можно ли оценивать это по краш-тестам, те ли самые краш-тесты, что были 30 лет назад и сейчас, то есть насколько выросло там в процентах, в абсолютах с точки зрения безопасности для водителя, для пассажиров?
Ну, проведение краш-тестов является необходимым, я бы даже сказал, обязательным условием для сертификации автомобилей, в том числе и на нашем рынке. Соответственно, они регулярно проводятся, то есть это, ну, в зависимости от конкретной ситуации, с конкретным кузовом автомобиля, как правило, проводятся фронтальные удары, боковые удары или перевороты. Все это диктуется конкретной спецификой, как бы вот модели и необходимыми там сертификационными шагами.
У нас одна из основных тем подкаста «Безопасность автомобилей», в том числе и программная, о программной безопасности, о взломах автомобиля, извне проникновений и так далее. Насколько с этой стороны идет такая вот защитная, оборонительная миссия?
В данном контексте я бы, наверное, все-таки разделил. То есть это защита автомобиля от кражи. То есть это один аспект. Угу. То есть взлом автомобиля с целью его кражи.
Угу.
И второй аспект – это взлом автомобиля с целью проникновения.
В систему автомобиля. Не физический, а именно программный.
Да, там с целью, например, я не знаю, кражи персональных данных, uh-huh. ну, условно говоря, или какой-то ценной информации для, так сказать, злоумышленника. Да? Вот про первый аспект, это когда мы говорим о краже автомобиля, да, там, или взломе автомобиля с целью его кражи, мы уже давно предлагаем на рынке спутниковую противоугодную систему Mercedes-Benz для наших клиентов, которая позволяет минимизировать подобного рода инцидент.
А глушилки?
Вот. Ну, с этим тоже можно uh-huh. бороться совсем. Если говорить о кибербезопасности, uh-huh, там, uh-huh. как система, как защита проникновения системы автомобиля с целью там завладения какой-то информацией, то могу сказать, что в этом аспекте мы активно ведем работу. Вот. Как любая операционная система имеет как бы разные уровни защиты информации, и сделать в настоящий момент это непросто, и в дальнейшем системы уровни защиты будут только повышаться. Конечно, угу. хакеры, там, злоумышленники будут все время...
Ну, гонка вечная, да, история.
Стараться это все преодолеть, это, как говорится, там, гонка там волка за зайцем, что называется, но это неизбежно, скажем так.
Спасибо, Павел. Павел Краюшкин, менеджер по продукту компании Mercedes-Benz, с которым мы побеседовали о разных уровнях и разных системах безопасности автомобилей. Спасибо, Павел.
Спасибо, Антон.
А мы возвращаемся к разговору о кибербезопасности. Евгения, ну вот получается-то, скажите, что можно написать не просто антивирус, который будет заточен под автомобиль, но и злоумышленники могут им воспользоваться для реализации своих планов каким-то образом удаленно, да, то есть как с компьютером, так и с машиной.
Фактически открыть дверь в автомобиле угу. и делать с ним все, что угодно. Вот этот вирус, он для этого может быть. Либо, например, он может удаленно собирать данные о перемещениях человека данного конкретного автомобиля.
А, это как раз вот к вопросу, например, там частный детектив незаконно, нелегально раз подселил какой-то вирус, который отслеживает, записывает все данные с телематики, с телематической системы.
Например, или если это какая-то очень редкая машина, которую хотят угнать, mm-hmm. а редкие дорогие машины угоняют на заказ, пожалуйста, можно просмотреть маршруты ее следования и где-то ее перехватить.
К счастью, Chevrolet Corvette 54 года не оснащен компьютерами.
Да.
В этом, наверное, плюс. Но это должно уже с точки зрения будущего пользователя. Сам пользователь должен озаботиться тем, как, знаете, там у меня есть компьютер, я, значит, должен себе купить ту или иную антивирусную программу, если я заморочен, да, если меня базовая в операционке не устраивает. С автомобилем так же будет?
С автомобилем ситуация немножко другая. Здесь сейчас это уже головная боль автопроизводителей и производителей электроники, потому что как раз новая нормативная база, она относится к определенному виду сертификации транспортных средств. Вот у нас есть обязательная сертификация по физической безопасности, и сейчас будет по кибербезопасности. Вот, например, краш-тест тесты все делают, это вот про физическую безопасность. Вот похожие тесты будут обязательны для, с точки зрения кибербезопасности, для всех автомобилей. И это головная боль автопроизводителя на самом деле сейчас. Ну и поставщика электроники.
Значит, наверное, нужно прям хакатоны какие-нибудь проводить, где будут там молодые программисты пытаться взломать систему и, соответственно, ну, мне кажется, так
даже
нужно
есть,
хантить.
Даже есть такие конференции.
По взлому?
Да.
А как думаете, ну вообще ваши специалисты, которые занимаются непосредственно кодингом, да, программированием, это дело прям отдаленного будущего или вот мы уже буквально готовы, то есть технически все готово, осталось уладить там юридические, этические вопросы?
В принципе, высокая степень технической готовности, да, действительно остались еще некие юридические моменты, уровень развития технологий высокий, но если, например, там переходить к тем же беспилотникам, нужно построить еще большую дорожную инфраструктуру для того, чтобы высокий уровень беспилотности достигнуть.
Угу.
Пока это огромное вложение, и непонятно тоже, кто будет за это платить.
Вопрос, ну, это такой лично от меня, наверное, заключительный, да, по поводу приватности данных. Когда говорят, что мы собираем все данные, но мы ни в коем случае... Это все анонимно, мы то ли анонимизируем данные. Короче, что мы собираем вроде как вот конкретно про вас, но никто не будет знать, что это конкретно вы, а просто некий человек перемещается оттуда туда-то, покупает то-то, то-то и так далее. Вот как вот этот сам процесс анонимизации происходит? Это правда так? Мне кажется, что где-то вот просто отдельно лежит, вот анонимные якобы, анонимные данные действительно хранятся отдельно, а где-то хранится весь полный пакет собранный.
Ну, это зависит от того, как построена сама система. Вот. У нас же, например, в России тоже есть определенные требования к хранению персональных данных. Угу. И если это какие-то очень чувствительные данные, там ставится максимальный класс системы, и там все должно быть безопасно. Вот практически там закопайте в землю. Для того, чтобы упростить эту ситуацию, происходит разделение мест хранения этих данных. То есть, например, фамилия, имя, отчество, там дата рождения хранится в одной базе. Uh-huh. Вот. Остальные все данные через некий идентификатор хранятся в другом месте. А еще какие-то данные в третьем. То есть идет некое такое распределение.
Но чисто теоретически... Все это дешифровать можно и объединить через этот идентификатор обратно в единую...
Но это нужно залезть в несколько мест, условно говоря. Это уже усложняет историю. Ведь действительно, любой взлом, любое получение данных – это затраты ресурсов. И вопрос, зачем это нужно?
Ну, доктор Зло, вы же смотрели Austin Powers? Ну, вот вам и ответ. $1 миллион. Ну, а скажи, нет, во мне просто иногда просыпается инженер-параноик, который уже вроде как в таком летаргическом сне находится. Вот лично вы, когда там, не знаю, закачиваете себе какую-то программу, устанавливаете приложение, и там почти во всех программах есть такой вопрос, а делиться ли данными с производителем, это поможет нам сделать нашу работу лучше. Вы галочку ставите, вот лично вы?
Нет.
И я нет. Вот вы тоже немножко параноик, да?
Конечно.
На этой ноте, наверное, мы и закончим наш разговор. Спасибо большое, Жень.
Пожалуйста.
Я хочу, друзья, вам напомнить, что вы можете слушать подкаст «Двигатели прогресса» во всех подкаст-плеерах. Мы выходим каждые 2 недели. Если вам понравился выпуск, оставьте отзыв, поставьте оценку в Apple подкастах. Это поможет другим слушателям найти нас быстрее. Не надо ставить колокольчики. Здесь колокольчиком не место. Всем пока, до новых встреч.